Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Илии на Пороховых, протоиерей Игорь Александров. Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил. И добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемого мною телеканала «Союз».
Спасибо, Господи, батюшка. Я озвучу нашу сегодняшнюю тему. Дорогие телезрители, наша тема сегодня – это духовник воскресной школы. Мы просим вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавать вопросы на тему воскресных школ, работы с молодежью и духовной практики духовника. Батюшка, расскажите, пожалуйста, в двух словах о вашей деятельности на приходе.
Ну, наша воскресная школа – одна из старейших в епархии. Первые занятия начались у нас еще в учебном 1991-92 годах. И, надо сказать, потребность тогда была очень большая. И интерес был тогда очень большой. Может быть, я отвлекусь, вспомню, что я вот сам являлся клириком, но сначала чтецом вот этого храма или пророка с 90-го года, а вот где-то еще в 89-м году я работал еще на светской работе, и я даже уже не помню, каким образом учительница литературы из соседней школы, узнав, что... я, наверное, какую-то статью написал в какую-то там газету, вот, многотиражку предприятия. И узнав, что есть человек, который вот как-то чего-то знает о религии, вот, приглашала меня регулярно проводить уроки вот, в выпускном классе своей школы. Вот тогда был такой вот голод вот, на духовность. Ну, подчас, конечно, не только на православную, но вот и на православие в частности. Да, ну вот так, это время, школа так разрасталась понемножку. С самого начала мы ориентировались, хотя, конечно, нас было мало, и мало было преподавателей, мало было знающих людей, но с самого начала мы ориентировались на вот такую программу непрерывного образования, которая, насколько я понимаю, сейчас вот предполагается быть введенной в стандарт вот образования по воскресным школам, что воскресная школа – это школа как бы вот на всю жизнь. Вот. И... Хотя, опять же, когда вот это начиналось, то мы знаем, что на многих приходах пошли таким путем, что, скажем, трехлетний курс, допустим, дети заслушали, ну а чего? Ну все им рассказали. Все, священное писание они в общих чертах знают, богослужение они в общих чертах знают, по-славянски что-то умеют прочитать, там хотя бы утреннее, вечернее правило. Ну все, все, все они знают, все. Вот. Мы именно сразу, изначально рассматривали воскресную школу как потенциальное ядро прихода, а для этого, конечно, нужно предоставить людям общаться не только вот в какой-то фиксированный срок, а тебе интересно, приходи. Вот. Ну и в 94 году, я думаю, тоже первые в епархии были у нас летние поселения. Ну, лагеря их сейчас обычно называют, ну, слово «поселение», ну, там можно по-разному, ну, по крайней мере, у нас вот никогда не было лагеря, в смысле, вот, палаточного на каком-то необжитом месте. Мы всегда искали какие-то помещения в монастыре или вот как сейчас последние годы на сельском приходе. Поэтому, ну, лагерь, может быть, это и не лагерь, это что-то стационарное, но, по крайней мере, вот мы вместе живем, вместе молимся, вместе трудимся. Вот. Ну и вот так вот, и так вот, так так вот по сей день школа существует. Естественно, меняются дети, меняются люди, меняется жизнь. Ну, вот Ильинская воскресная школа продолжает.
Спасибо большое. У нас первый звонок поступил из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да, Господь благословит.
Спасибо. У меня два вопроса. Первый вопрос как раз по поводу ребенка. Скажите, ребенку в идеале, конечно, лучше общий духовник на семью, наверное, для родителей, и ребенка общий, потому что он уже в курсе проблем семьи. А второй, нужен ли в этом случае духовник воскресной школы? Какая может быть между ними взаимосвязь? И как бы просто у двух докторов лечиться, да, залечен будешь.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос, да. Ну да, интересный такой вопрос. Ну, вы знаете, я думаю, что пока ребенок, скажем так, в начальном школьном возрасте, то есть вот первый, я думаю, что это, наверное, это и не так важно. Ну, вообще вот в нашей воскресной школе, например, да, я думаю, и во всех других, принято, естественно, причащаться совместно. Потому что понятно, что общее причастие – это основа потом дальнейшего общего какого-то любой деятельности, в том числе и учебной. Поэтому неизбежно ребенок исповедуется вот у того священника, который исповедует всю воскресную школу. Я думаю, что в этом так ничего страшного нет. А наступает подростковый возраст. Ну, я тут сторонник, чтобы ребенок, может быть, даже сам выбрал того священника, которому у него там лежит сердце. Ну, конечно, может быть, это идеальный вариант, если у него будет сложиться контакт с духовником родителей. Конечно, это очень хорошо, но может быть и нет. Может быть, там более молодой или более как-то так чувствующий детскую душу батюшка, и ничего страшного. Я считаю, что великие святые, да, по тот же Силуан Афонский там исповедовался у первого попавшегося иеромонаха, да, и раз была потребность, он не ждал духовника своего. Так, мне кажется, и здесь должно быть доверие, и самое главное, чтобы ребенок именно вот знал, что через этого человека Господь прощает. Вот, чтобы у него было это внутреннее убеждение. Вот, а будет ли это духовник семьи, духовник воскресной школы или еще какой-то священник этого храма. А подрастет, так может, и не этого храма, а ему друзья скажут, что в соседнем храме вот такой батюшка есть классный. Вот, и он поедет в соседний храм. Ну, да и хорошо, и на здоровье, с друзьями вместе поедет на исповедь.
Спасибо, батюшка. А у нас поступил уже следующий звонок от раба Божьего Григория из Севастополя. Здравствуйте, Григорий, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, пожалуйста. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Приветствуем славный священный город Севастополь.
Да, конечно. Ругать нас надо больше. Батюшка, прежде всего, давайте все-таки солнце уже село, но поздравим организатора канала Дмитрия Байбакова с Днем Ангела. А вопрос заключается вот в чем. Каким образом привлечь в воскресную школу через духовника, в том числе ребят от 14 до 18 лет?
Спасибо.
Да, ну я присоединяюсь поздравлениями сегодняшних именинников и, конечно, прежде всего, организатора канала.
Дмитрия.
Да, замечательным сегодня так, столь любимым в Греции, но и в России тоже святым, великомучеником Дмитрием Мироточивым, Дмитрием Солунским. Вот, а от 14 до 18 лет – это очень сложно. Ну, вы знаете, в любом случае, наверное, должен быть какой-то вот духовный талант, да, вот какая-то духовная талантливость, духовная одаренность какая-то, чтобы вот ребенок пришел в школу и остался. И поэтому, и, конечно, в идеале, чтобы она проявилась в более раннем возрасте. Тогда она вот уже развивается, и тогда вот есть надежда, что этот ребенок, он так и будет ее развивать. Ну, конечно, бывают такие ситуации, когда, вот кто-то, кто для подростка именно является авторитетом, делает шаги в церковь. И тогда вот он смотрит уже снизу вверх. Ага, вот я этого человека уважаю, а вот он-то, оказывается, вот, ходит там, исповедуется, причащается. Ну, вот, ну, кто это может быть? Ну, вообще-то так в нормальной семье это может быть и родители. Ну, я знаю такие случаи на приходе, когда ну, такие вот взрослые там, 30 там, 5-40-летние родители начинают выцерковляться, и их дети воспринимают это и приходят за ними. Ну, может быть, это, опять же, и, там, тренер, да, его там руководитель какого-то кружка и так далее. Мне кажется, вот так. Ну, тут еще такой момент, что вот начиная с 91-го года и кончая, наверное, 2000... Ну, сейчас не буду, боюсь ошибиться, каким там, мне кажется, 2006 там, или 2007. Вот я обязательно в той или иной школе, все-таки вот как вот меня когда-то приглашали, я продолжал находить время и приходить вот в ту или иную светскую школу и какие-то беседы вести. Сначала это было более свободно, потом это были уроки по христианству в курсах там, страноведения или вот подобного. То есть я вот постоянно вот, как бы вот с этим возрастом как-то общался. Вот, но вот, конечно, это возраст такого экстенсивного восприятия мира, накопления информации. И поэтому ну, либо что-то должно произойти вот в жизни, вот какой-то экзистенциальный какой-то такой момент, который вот понял человечек, что, вот, что он конечен, что вот стал об этом задумываться. Ну, может быть такое, да. А вот так просто вот методами информировали, методами вот образования, не знаю, я скептически смотрю. Да.
Спасибо, батюшка. Отец Игорь, я насколько понимаю, что часть ваших бывших учеников уже сами являются преподавателями в вашей воскресной школе. И скажите, пожалуйста, вот как изменилась молодежь за последние 20 лет?
Ну да, тут как бы, можно сказать, два вопроса. Один – это вообще судьба выпускников. Ну да, я бы сказал, и я вот как-то так и ничего не сказал о том, что я не являюсь отнюдь настоятелем храма святого или пророка, а настоятелем у нас является протоиерей Александр Будников.
Мы с ним общались достаточно недавно.
У вас уже, да, была с ним встреча. Вот, и ну, я вот, он это подтверждает, что, в общем, действительно можно сказать, что воскресная школа стала каким-то таким костяком прихода. То есть она, это, мне кажется, самое главное. Не столь важно, вот, сколько даже мы клириков, скажем, выпустили. Ну, хотя, конечно, нам приятно, что вчерашний воспитанник, которого там может быть, за что-то ругали, и там даже наказывали что-то, а сегодня он уже вот отец такой-то. Вот. Ну, можно сказать, что у нас двое выпускников выбрали монашеский путь, а я считал, да, ну, сколько-то, двое, да, наверное, иерейский, диаконский, это тогда уже там, получается, трое, четверо. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос, изменилась ли молодежь за последние 20 лет, да, вопрос такой?
Да.
Ну, конечно, она изменилась, и, на мой взгляд, не всегда в лучшую сторону. Во всяком случае, городской храм, в храме достаточно много прихожан-учителей. И вот когда так беседуешь с учителями, что самое главная проблема в светской школе? Да, и платят маловато, да, и требуют многовато, да, и все больше какой-то отчетности, формализма. Это все очень плохо, но самая главная проблема – дети. Самая главная проблема – дети. Вот поэтому, наверное, это не только мое мнение, что в общем, ну тут как эти дети изменились? Ну, как бы у нас до сих пор не сформулирована национальная идея, да, у нас нету, можно сказать, идеологии, но зато у нас есть совершенно четкая установка на такие прагматические какие-то решения вопросов, на успешность, то есть индивидуалистические установки. И сами понимаете, что это такая вот игра в самодостаточность какую-то. Раз самодостаточен, значит достаточен и от Бога. Значит, она, конечно, вот так формирует это поколение. Это одно, а второе – это вот тот вот такой вот слой лака, которым покрываются все проблемы российской действительности. Это глянец, гламур, и это сериалы, это футбол, это олимпиада и так далее, и так далее. Это тоже, ну и конечно, последнее то, что это вот игры компьютерные, да, такое впечатление, что закрыли казино, да, слава богу, закрыли там эти автоматы на автобусных остановках, но поскольку компьютеры есть в каждом доме, то вся страна превратилась в огромное казино. Ну, я не знаю, у кого какой опыт, но вот у меня, как у духовника, это постоянно. Представляете, приходит...
Простите, да. Я вас перебью. Вот как раз, когда мы говорим о компьютерных играх, у нас есть звонок от нашего юного телезрителя Ваня из города Сторожевое. Здравствуйте. Ваня, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Да-да.
Да, Ваня, добрый вечер.
Ваня, не обращай внимания на телевизор, мы тебя слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ваня, мне 9 лет. И я хочу смотреть страшилки, но мама мне не разрешает. Почему?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, страшилки – это, наверное, не игры, да? Это, наверное,
это фильмы ужасов,
да, какие-то мультфильмы. Но... Как ответить, чтобы Ваня понял, да? Я думаю, что здесь мама заботится о том, чтобы... Знаешь, Ваня, существует болевой порог, да, вот такое понятие. Вот если... Ну, боксер, скажем, да, вот он, у них есть, существуют тренировки, когда просто вот они друг друга бьют просто, и вот именно от удара нельзя закрываться. Вот, то есть, если неподготовленного человека ударить, у него просто, может быть, вот вся нервная система так вот среагирует, что он не то что отключится, но вот будет думать о том, как ему больно и так далее. А у подготовленного боксера он не думает, как ему больно, он продолжает думать, как нанести ответный удар. И, то есть вот этот болевой порог сознательно снижается у них. Ну, а в данном случае, что я имею в виду? Что То, что хорошо на ринге, да, то не всегда хорошо в обычной жизни. И действительно, может быть, когда мы смотрим какой-нибудь фильм там старый, да, вот «Белый бим, черное ухо», да, вот собачка умирает, да, вот это все показано, да, вот этот хозяин ее, значит, принимает вот это, вот уже ее мертвую, значит, тяжелые кадры, да, вот такие. И хорошо, что тяжелые. То есть я смотрю, я вот сострадаю вот этому и хозяину, этой собачке несчастной и так далее. Ты вырастешь, Вань, ты посмотришь фильм, ты вырастешь, ты тоже подумаешь, прежде чем там убить, да, вот эту собачку там какую-то бездомную, или даже больно ей сделать, или... То есть вот так вот. А страшилка что? Там, значит, сколько-то убийств за несколько минут тебе показывают. Ну, понятно, что это все в шутку, не понарошку, и может тебе это даже и нравится, и даже смешно. Ну, это значит, что болевой порог-то у тебя уже снизился, и будет такая ситуация, что поднять руку на человека или не поднять. И поскольку у тебя уже болевой порог снижен, то в переносном смысле болевой порог твоей психики, болевой порог души твоей, ты не задумываясь и возьмешь что-нибудь потяжелее, да и ударишь посильнее, как вот в этом мультике, или что уж там тебе не даю смотреть. Вот я думаю, мама опасается. Вот именно снижение вот этого болевого порога. Уж не, извини, как я вот понятно ли объяснил, но вот так вот, да.
Спасибо, батюшка.
И вот эти компьютерные игры, да, представляете, вот девочка на исповеди, школьница, конечно, это начальных классов, говорит, что... вот я не могу делать вот в этой компьютерной игре вот какие-то там вот жестокие вещи. Я говорю, так молодец, и не делай, а денежки-то капают. Я же деньги заплатил, я не могу пройти на следующий уровень. Представляете себе? Вот современный ребенок, понимаете? То есть шкала ценностей вот такая, я должен там, дойти до этого уровня, отработать какие-то там эти денежки, и научиться там, пусть на экране там кого-то там убивать, да, и она рассматривает как, собственно, недостаток своей личности. Понимаете, 20 лет назад такого не было. Вот. Поэтому, да, конечно, бывает, что с современными детьми гораздо труднее.
А не считаете ли вы, что это результат того, что вот сейчас современные дети – это дети родителей перестройки? То есть того поколения, которое было фактически в перестройку потеряно в 90-е годы?
По-разному. Я только хочу сказать, что, я просто хочу так сказать, вопрос на вопрос, легче ли современным детям, чем их родителям? Вы имеете в виду, что потеряно, это в смысле, что вот их родители бросились зарабатывать деньги, да, и вот не могли там заниматься их воспитанием, сейчас всегда ли... даже преуспевающие родители, они вполне довольствуются няней, да, какой-то там ребенку как нанимают, да, и разве эта проблема как бы снялась? Появились, наверное, какие-то семьи, где, допустим, довольствуются тем, что зарабатывает муж, а жена, по крайней мере, там уже до 3 лет там сидит с детьми. И, это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, вот это соблазн, вот эти вот игры. Я понимаю, что это соблазн. Так немножко посмотрев вот эти вот трехмерные вот эти... трехмерный вот этот выдуманный мир, конечно, был бы я на месте этих детей, в возрасте этих детей, Я не знаю, чтобы меня удержало вот тоже вот туда погружение вот в этот мир вот этих образов придуманных. Это какая-то очень должна быть сильная такая родительская рука, видимо, что вот не просто ограничивать это время, а именно давать альтернативу. Потому что, конечно, реальная жизнь, она всегда лучше. Но ребенок в четырех стенах городской квартиры, какую он реальную жизнь видит, кроме, вот опять же, вот этого, если не игры, то вот какие-то там эти гламурные там журнальчики, там, что там его сверстники там читают и так далее. Вот, поэтому отчасти, наверное, что-то есть в этом, то, что вы говорите, что как бы недосмотренные, да, вот родители, недосмотренные дети. Но, в общем, сейчас ситуация очень непростая.
Батюшка, а как вы считаете, можно ли использовать как раз вот компьютерные игры, может быть, материалы каких-то журналов, как первый шаг для начала диалога с ребенком?
Ну, материал журналов вы имеете в виду, каких-то...
каких-то объединяющих, может быть, технических или там...
Таких журналов?
Журналов по интересам, так сказать.
Конечно, церковь ищет с каждым новым поколением, ищет язык, на котором может с этим поколением говорить. И поэтому, поэтому мы с вами, собственно говоря, находимся не просто где-то там на заваленке, да, какого-то сельского дома или храма, а мы вот находимся в телестудии. В этом смысле, конечно, и компьютерные технологии, и конечно, мы видим обратную сторону этого, православные огромные, да, порталы, там, по-моему, там по одной азбуке можно семинарию закончить, не переходя на другие порталы. Вот, поэтому, в общем, конечно, вот это поколение, оно более смотрители, чем читатели, да, то есть они, для них нормально восприятие видеоинформации. И мы в воскресной школе это используем, и, конечно, почему же нет. По интересам, это не просто журналы, почему журналы, не журналы, а счастливы те приходы, которые организуют вот эти вот какие-то кружки по интересам, где есть вот эта широкая программа вне классного образования. Это просто здорово. Это как раз то, что может вот привлечь, как раз вот вспоминая вопрос первый, да, у нас был, вот что может привлечь подростка, там, скажем, 14-летнего. Вот какая-то спортивная секция, какой-то кружок по интересам. Разумеется, это только приветствуется. Но это все требует, и, как вы понимаете, и площадей, и капиталовложений.
Да, различных затрат.
Да.
Батюшка, у нас снова звонок из Нижегородской теперь области, вот рабы Божьей Алевтины. Алевтина, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. У меня внук 15 лет, и он ходит редко в храм. В основном только на причастие, вот там перед школой, в день рождения, в каникулы. Вот. Но читать не хочет правила, потому что, наверное, рано я его заставила. Ему было так непонятно. Он говорит, я ничего, бабушка, не поняла. И, в общем, читать не хочу. Есть ли польза вот то, что он причащается, ходит причащаться, но исповедуется перед батюшкой грехи, стал знать что-то, чего-то ему. Духовников у нас нет ни у меня, ни у кого, ни у детей. Школы есть воскресные, но не ходят они.
Спасибо за вопрос.
То есть я так понимаю, что вопрос, не вредит ли его душе то, что он не читает правила ко святому причащению?
Да, я так понимаю.
Спасибо за вопрос, Алевтин. Так ведь он же приходит к священнику, и священник там вправе поинтересоваться, что ты там читал, и уже в соответствии с традициями этого прихода или там монастыря, допустим, ему задать какой-то его урок молитвенный, может, даже главное это на каждый день, ну, и в том числе и ко святому причащению. Ну, если так, мое мнение, вот пришел бы ко мне, да, такой молодой человек, ну я считаю, что тут дело не в том, чтобы была буква выполнена, а если человек пришел и искренне принес раскаяние какое-то, то, во-первых, конечно, его надо выслушать и призвать Господа, чтобы он ему простил грехи его. Но причащение, ну, если даже и вот стремиться к тому, чтобы он все-таки читал какие-то молитвы, скажем, ко святому причащению, не говорю там все правила, все каноны, конечно, которые, конечно, ему непонятны, то все равно это надо как-то деликатно делать, посоветовать. Может быть, разъяснить, вот о чем идет речь в той или иной молитве. Может быть, просто ему какой-то русский перевод этой молитвы предложить. Вот, то есть как-то, если мы хотим, чтобы наши дети молились, то так или иначе, конечно, молитва должна быть для них понятной. Конечно, мы довольно много времени тратим в воскресной школе именно на объяснение вот того, что может быть для нас и вроде бы самих и очевидно, достаточно простой язык, скажем, утренних и вечерних молитв, а все не так просто на самом деле. Так что, я думаю, это не страшно. И даже и то, что если вы сказали, что он на каникулах, если он на всех каникулах ходит, причащается, а каникул в году 4, и 2 из них попадают перед главными христианскими праздниками Рождества и Пасхи, то я считаю, что 15 лет это человек поддерживает себя в таком именно тонусе исповедном и евхаристическом. И в общем, можно сказать, только поздравить вас, что внук вот в таком ритме у вас живет. Вот, ну, вот хорошо, если бы на всех каникулах он это делал.
Спасибо, батюшка. И, конечно же, хочется задать вопрос. А как помочь сохранить духовную чистоту человека с детства?
Понятно, вопрос. Ну, тут в 90-е годы очень было распространено такой подход у родителей. Да, вот нас ничему не научили, тем более, как вот действительно они вынуждены были, может быть, и очень много работать. Но зато я своего ребенка отдам в воскресную школу, его научат, а там, глядишь, и я от него чему-то научусь. Ну, понятно, что сейчас это какой-то более такой трезвый подход. Понимают родители, что это тоже труд. И молиться это труд, и как всякий труд, все-таки родители должны учить детей, а не дети родителей. Но я хочу сказать, что я не преувеличивал никогда возможности воскресной школы. Все-таки мы вот каждому приходящему в воскресную школу мы напоминаем о том, что воскресная школа, она, с которой ребенок проводит час в неделю, собственно говоря, полтора часа в неделю, если еще он не ездит, правда, вот в летние лагеря, в летние поселения, там да, там, скажем, сразу получается, что этих часов больше, чем за весь год набирается. А вот если он так просто приходит на занятия, ну, что полтора часа в неделю, а сколько он с вами общается, с родителями, пусть даже вы очень заняты, но всяко вы больше с ним временем общаетесь. Ну, может быть, там полчаса в день, ну это уже получается в неделю там 3,5 часа. Вот поэтому воскресная школа призвана поддержать семью в этом вот воспитании. Пусть в робкие ваши какие-то шаги, но они должны быть. И вот этой чистоте, как вы говорите, может научить, конечно, только семья, только, конечно, опыт и пример родителей. Мы, опять же, можем это поддержать. Мы можем сказать, что вот посмотри, вот, это, вот рядом с тобой такие же там Ваня и Катя, вот, которые вот не то, что как может уже между, с родителями начинает какая-то пропасть понимания возникать, а вот это вот твои сверстники, вот они-то они-то вот, вот стараются как-то жить по заповеди, они-то вот, если и согрешают, то вот если падают, то встают. Вот, ну, вот, вот, вот воскресная школа, не случайно мы и, можно сказать, принципиально, мы вот и не открываем дошкольных групп. Тоже, кстати, вот такая, может, особенность нашей школы, потому что в дошкольном возрасте родитель является абсолютным авторитетом. И если родитель недостаточно серьезно относится к вопросам веры, ну и что, что какая-то тетенька там поиграет с ним там и что-то там расскажет ему, я не знаю, что там дошкольникам там рассказывают там, о сотворении мира. Или, если это не закреплено в семье, то... Вот, А школьный период, верующий, пусть немножко, пусть слабо, чуть-чуть верующий ребенок пошел в школу, там в классе в основном все неверующие, да, и вот ему некуда, не с кем, как говорится, свою веру обсудить, да, или как-то вот поучаствовать в чем-то, в каком-то деле веры, да, вот тут воскресная школа, конечно, помогает. Ну, поэтому что тут можно сказать, отвечая на ваш вопрос? Конечно, родители. Конечно, да, конечно, все в семье, и когда родители приходят, которые грешат против, так или иначе, против семьи, я всегда им напоминаю об этом, что вы там не жену, допустим, обманываете там, да, вот своими там какими-то связями, вы детей своих предаете, вы думаете, что они ничего не знают, они запечатлевают ваше отсутствие, ваши там неожиданные там убывания, ваши там поздние приходы и так далее. Это все ребенок запечатлевает. И почва под ногами начинает да, ехать. Вот, поэтому, конечно, тут вот так вот я бы на этот вопрос...
Спасибо, батюшка. Вы сказали, что у вас занятия в воскресной школе идут 1,5 часа.
Да, так, ну, это от возраста тоже зависит, ну не больше, по крайней мере.
Я вот знаю, что есть воскресные школы, которые, ну, почти полного дня, да, и... Часто возникает вопрос у детей, у подростков о том, что ну сколько же можно, 6 дней учимся в обычной школе, и тут еще полный день. Вот как вы считаете, такая практика, она оправдана, ну, сейчас?
Я думаю, что, я не знаю, вот какую конкретно воскресную школу вы имеете в виду, я думаю, что это имеется в виду вот какие-то занятия по дисциплинам не законоучительным, да, а вот дополнительного образования. Не, ну почему же, проведя там час со священником, там, почему бы не пойти или там с преподавателем, но я имею в виду вот поговорить об основах православного вероучения, а потом почему бы не пойти в спортзал, да, как вот существует, да, при храмах у нас секции, или почему бы там не пойти, не заняться там какой-нибудь лепкой, да, и фотографией, или там конструированием каким-то. Если это интересно, то это, конечно, возможно. Ну, тут другое дело, что уж если бы у нас был такой вот кружок по интересам, то его, наверное, не обязательно объединять в воскресенье. Почему бы те же самые тренировки и та же самая лепка, почему бы их не провести в какие-то вечерние часы?
Да, вот может ли воскресная школа действовать не только в воскресенье?
Тут вот у нас наш замечательный храм изображен в такой вот зелени. И вот вы у нас, конечно, бывали неоднократно, Михаил, и знаете, что вот как бы это и достоинство, то, что вот храм до сих пор сохраняет какое-то вот очарование такого загородного какого-то такого анклава. в городской, в среде городской застройки, а с другой стороны, добираться туда бывает довольно сложно, вот в темные зимние вечера, и поэтому вот у нас детские занятия проводятся только по субботам и воскресеньям, то есть когда заведомо свободны родители, и вот только по субботам и воскресеньям. Ну а так, если храм удобно расположен в центре, там у метро, так почему бы и нет? Мы вечера отдаем занятиям взрослых, потому что, ну, взрослый, вот, уже взрослый, там он и на остановке постоит, там померзнет, и так или иначе доберется. А вот, ну, это специфика такого местоположения храма святого пророка Илии.
Спасибо, батюшка. Может быть, для тех людей, которые участвуют в воскресных школах, для тех, кто занимается организацией, вы могли бы поделиться опытом организации своей воскресной школы, ее структурой?
Ну, опыт организации. То есть как, быть, мы находим, вообще, да. Как мы находим вот, преподавателей своих, да?
Ну, может быть, вообще с чего начинается воскресная школа? Помещение ли это, или все-таки это люди? И...
Ну, наверное, все-таки не помещение. Потому что если все-таки это занятия, вот основные занятия по законоучительные, то ну, на худой конец их можно и в храме проводить. И мы знаем такие ситуации, когда храм не имеет какого-то церковного дома. Ну, у нас тоже не всегда было это, вот, здание вот этого церковного дома. Но, правда, у нас были помещения, ну, такие вот, можно сказать, служебные, вот на колокольне. На колокольне, ну, конечно, имеется в виду не там, где колокола висят, а не там, где звоны, а вот, так сказать, по дороге, по лестнице на колокольню, там были некоторые служебные помещения. И там мы разместили и первую приходскую библиотеку, и там у нас проводились занятия, а когда групп стало больше, то теснились в церковной сторожке, которая тоже, наверное, все-таки во всяком... Ну, может быть, сторожка настолько маленькая, что то да. Но у нас была такая сторожка, где все-таки, скажем, 10 человек там можно было посадить. Так, тесненько, но, значит, даже вокруг стола их можно было посадить. Вот. Проводились занятия и вот в нашем пределе. Ну, в главном храме я не помню, чтобы мы занимались когда-то. А вот в предел у нас отдельное помещение. Предел святого благоверного князя Александра Невского, мученицы Параскевы. Там тоже занятия проводились. То есть не с помещения начинается. Начинается все с людей, начинается все с кадров. Ну, а здесь желание, мне кажется, самое главное, ну, вера, конечно, это понятно. Вера, желание и умение слушать другого. Все-таки вот для умения слушать, и, ну, тут, может быть, не то, что другого, а слушать вот эту аудиторию, пусть небольшую, но вот, потому что даже если вот у человека вера есть и знания есть, но если он вот по этой программе какой-то, которая там, пусть он даже сам ее составил, договаривает то, что вот у него сегодня в плане, не обращая внимания на то, что аудитория уже отключилась, это вот самое печальное. Это, наверное, в любой науке самое печальное, но вот в таких вопросах душевоспитания, да, душеобразования, это, конечно, просто недопустимо. То есть вот это превыше, повторяю, вот, даже вот уровня богословских знаний. Конечно, сейчас уже мы можем выбирать из выпускников вот, свято-иоанновских курсов православно-педагогических. Конечно, сейчас образованные люди есть на приходе. Но вот изначально вот это, вот, ну, да, вера, желание поделиться вот, собственно, своим опытом, на самом деле. Потому что все, даже Евангелие, даже литургия, все равно все пропускается через свой опыт. И вот, повторяю, вот очень важное умение на ходу перестроиться. И для этого нужно иметь какие-то резервные темы. То есть вот, ну, это уже непосредственно разговор с тем, кто будет преподавать, конечно. Вот это, я думаю, самое главное. Ну, а так организация, конечно, хорошо, если, опять же, если есть возможности привлечь специалиста по, ну, пусть даже и по богословской дисциплине, такого уровня, которому, скажем, приход сможет, ну, может быть, как-то его заинтересует, да, сможет как-то компенсировать его труды там и так далее. Это хорошо, но, ну, повторяю, для детей это не самое важное. Это Пусть они что-то, может, узнают, ну, не совсем вот идеально так, как вот, я имею в виду, ну, какие-то, может быть, там, ой, ну, какой пример привести? Ну, я не знаю, ну, да, даже вот в каких-нибудь там акафистах, да, вот таких вот, которые, в общем-то, они употребительны в церкви, там встречаются какие-то такие ошибки даже, да, богословские неточности, какая-то. Пусть даже там преподаватель научился по этому акафисту и там излагает там сведения о каком-то святом по этому акафисту. Ну, это не так страшно, если какое-то такое вот народное там богословие. Если это все потом исправится в каком-то возрасте, он прочтет, если он останется в церкви, он прочитает умную книгу, где будет указано на недочеты этого там, вот, какого-то того или иного источника, которым пользовался преподаватель. Тут вот понятно, что раз церковь, значит, понятно, что единомыслие, значит, единая вера, все это понятно, но вот, ну, вот такой вот живой контакт, он превыше. Просто если его не будет, то человек просто... Если слушатель перестает слушать то, что говорит, даже правильные слова преподавателя, то он-то как раз уже никогда потом эту правильную книгу не возьмет. Он уже скажет, что ну, это все как-то не по мне, не моего ума дело. Это.
Вы сказали, что у вас есть как детская воскресная школа, так и взрослая. А где находится барьер между ними? Вот в каком возрасте, получается, человек переходит?
Ну, барьер – это… Барьером всегда было, ну, аттестат о среднем образовании, скажем так. Вот, ну, пожалуй, так оно и есть. Хотя вот старшая группа воскресной школы у нас посещают с учащиеся колледжей. То есть какой-то у них аттестат уже есть, по крайней мере. Вот. Ну, то есть, ну, и не страшно. Это такого, мы их не выгоняем. Если им вот сложился контакт именно с этим вот преподавателем, с этими. Вот. Но вообще обычно аттестат о среднем образовании. Далее это занятие для взрослых. Ну, для взрослых, среди взрослых выделяется молодежь, как и, наверное, во многих приходах, ну, может быть, скорее в силу, даже не, у нас это не в силу рассматриваем каких-то молодежных вопросов, а, может быть, в силу методики проведения занятий и, ну, и контингента, да, и с целью, чтобы все-таки молодежь не стеснялась, может быть, своей, там, своего незнания, там, а больше общались там друг с другом. Вот так вот.
Батюшка, ну, чтобы было понятно, не могли бы вы рассказать о структуре вашей воскресной школы? Сколько у вас существует групп и какова примерно численность?
Ну, конечно. Ну, то есть для взрослых групп существует столько, сколько в данный момент обязательно существует группа для начинающих. Она обязательно существует. А дальше, сколько, ну, допустим, священнослужителей прихода в данный момент готовы прочитать какие-то лекции. Вот, поэтому туда... Ну, обычно их посещают другие люди, не те, которые слушают вот курс вот этот для начинающих, где, где всего понемножку, и немножко и Священного Писания, немножко и богослужения, немножко и нравственного богословия. Вот, что касается детей, то тут возрастное, конечно, возрастное, то, что и в, вот в проекте устава воскресных школ зафиксировано. Ну, исходя из наших возможностей, с другой стороны, потребностей, у нас возраст начальной школы разделяется на две градации, то есть, условно говоря, первый, второй, третий, четвертый классы. Средняя школа всего на три градации, но старшие это ну, собственно, да, ну, старшие это 10-11 классы. Значит, соответственно, 5-6, 7-8. Вот такое возрастное. Ну, я думаю, я тут ничего нового не говорю. Я говорю, что это все уже зафиксировано вот, в проекте устава воскресной школы. И, разумеется, если пришел, вот то такое случилось, как спрашивал нас наш зритель, и пришел там 12-14-летний подросток, то он направляется, конечно, в группу с 12-14-летними, естественно. Хотя они, допустим, основной костяк этой группы посещает воскресную школу уже, может быть, там 4-5 лет. Ну, он найдет общий язык со сверстниками. Конечно, мы его не посадим за одну парту с 7-летками. Я думаю, это тоже всем, кто практически с этим сталкивается, это, я думаю, это понятно.
Спасибо. Батюшка, у нас звонок есть из Вологды от рабы Божьей Ольги. Здравствуйте, Ольга, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Существует мнение, что современному человеку без духовника и вообще без духовного руководства спастись сложно. Но если в храме несколько священников, и не всегда можно подойти к одному и тому же батюшке на исповедь. Ну и вообще существует мнение, что да, сложно найти духовника, то стоит ли вот настойчиво стремиться вот к такому поиску или все-таки смириться и искать путь спасения самому, опираясь на духовную литературу?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Тут, да, Ольга, спасибо большое за вопрос. Ну, да, очень приятно. Все города хорошие, но Вологда, да, замечательный город, очень прекрасный храм у вас. Монастырь там Спасо-Прилуцкий. Ну, вообще Вологодская земля – это северная Фиваида, Кириллов, Ферапонт, в общем, таким свежим ветром подуло как-то, да, вологодским. Ну, вопрос, конечно, выходит за рамки сегодняшней темы, ну, воскресной школы.
С точки зрения духовничества, да.
Ну, и, в общем-то, мы его касались, да. Вот я вспоминал преподобного Силуана Афонского, который без сомнения исповедовался первому попавшемуся иеромонаху, как только и имел эту потребность. Я так думаю, что, знаете, как иногда спрашивают, я пишу стихи, а теперь я стал православным, можно мне писать стихи или нет? Я на это отвечаю. Если ты можешь не писать стихи, став православным, не пиши. А если не можешь, пиши обязательно. Вот так и тут, Ольга. Если Господь укажет, что вот именно вот через этого человека вот вам прощение подается, вот он как-то является таким вот восприемником, таким вот в широком смысле, да, ну, мы восприемник в другом смысле употребляем, человек, который при крещении используется, то вы найдете способ, как и в тот день прийти, когда он будет свободен. Но это, наверное, такое счастье, это, наверное, Я знаю, здесь, в Петербурге, одна прихожанка одного храма, когда Господь послал духовника, она сама сочинила акафист, благодарственный Богу, за послание духовника. Вот такова была ее радость. Вот, хотя, ну, до тех пор, не знаю, как стихи, но, ну, молитвы, конечно, она сама до тех пор не сочиняла. А тут она писала благодарственный акафист за послание духовника. Вот, поэтому вот так, мне кажется, вопрос решается. Ну, не посылает, это, конечно, не значит, что вы не сможете спастись, если вы, повторяю, так же вот бесхитростно и, значит, ничего не скрывая, будете исповедоваться у любого священнослужителя вашего прихода.
Спасибо, батюшка. Но как вы считаете, вот целью воскресной школы является воспитать самостоятельность христианина, или же все-таки воспитать постоянного прихожанина вот конкретного прихода?
Ну, мы не можем воспитать, во-первых, прихожанина конкретного прихода, потому что мы не знаем, что эти наши дети, они, кто-то женится, кто-то замуж выйдет, кто-то пойдет там на военную службу, еще куда-то там. Поэтому, ну, мы делаем дело, надеюсь, общецерковное. А в каком смысле самостоятельного? В смысле самостоятельного или конкретного прихожанина? Ну, для христианина, конечно, так или иначе, вот, учение послушанию, это может быть самое трудное. И, ну, знаете, это может быть и родители, вот уже в таком взрослом возрасте, может быть, это родители. И, как ни странно, не обязательно, чтобы они были вот такие вот воцерковленные там. И просто если человек научился почитать отца и матерь, и в какой-то действительно судьбоносный момент своей жизни брать у них благословение, это тоже неплохо. То есть пусть он будет самостоятельным, пусть он, но, конечно, вот так вот я бы ответил на ваш вопрос.
Спасибо, батюшка. У нас буквально пара минут осталось от эфира. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для людей, которые вот занимаются воскресными школами, чтобы вы могли им посоветовать?
Ну, я вот хочу сказать, что, конечно, вот если детей мало, да, и вот кажется, ну, какая школа непрерывного образования, нам бы этим что-то сообщить. Ну, вы знаете, ну, понятно, да, и кадров у нас нету, и, ну, все-таки, наверное, надо вот все-таки стараться как-то дифференцировать по возрастам. Ну, пусть это будет, может, я не знаю, ну, 1-2 ученика, если это какой-то небольшой городок, да, или... но вот стараться дифференцировать по возрастам, с одной стороны, и с другой стороны, все-таки держать в уме, что вот... А вдруг человек сам не захочет уходить? Ну, значит придумать, что... Как вы будете жить с этим, вот, собственно, прихожанином, как вот ваша эта вот школа будет перерастать просто вот в его деятельность приходскую. Вот это, мне кажется, важно. Вот.
Спасибо, батюшка. Прошу вас на прощание снова благословить наших телезрителей.
Господь благословит всех, кто нас сейчас слушает, и может, уже и на сон грядущих. Спасибо за внимание.
Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо. Дорогие телезрители, я напомню вам, что сегодня с нами в гостях был клирик храма святого пророка Илии на Пороховых, протоиерей Игорь Александров, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!